Глава 9. Я не люблю позерство. Молчание — золото. Чем меньше о тебе знают, тем больше шансов преподнести приятный или не очень сюрприз. Здесь в сфере часто ругают баланс. Посвященных этому тем на форуме, наверное, больше, чем всех остальных. Кто плачет, кто смеется, кто доволен. Баланса якобы нет. Или он настолько сложен, что находится вне понимания игрового комьюнити. Постоянно вылезают новые архетипы, способности, предметы и заклинания, которые кажутся откровенно имбовыми. Порой просчитать расклад не представляется возможным. Сейчас я был счастливым обладателем трех архетипов. Синий, редкий, свободный торговец, эпический, принц-демон и легендарный, прокси-бога теней. Естественно, на прокачку всех трех катастрофически не хватало свободных очков атрибутов. К тому же я не вкладывал их в сами статы, рискуя вызвать нервный тик у Олафа и Дамиана, пробовавших набросать для меня жизнеспособный билд. Сейчас мой персонаж обладал плохими показателями силы, телосложения и выносливости, средней ловкостью, завышенной харизмой и интеллектом, и довольно-таки приличной удачей. Картонный аватар со слабеньким ударом, выживающий за счет необычных трюков на грани читерства. 11 тысяч очков мастерства тоже не впечатляли. Почти все боевые навыки застряли на 4-5 ранге. Дальше прокачка уже двигалась тяжело, требовалось целенаправленное, постоянное совершенствование. Похваляться можно было разве что навыком торговли. За счет множества сделок и крупных контрактов он приближался к 8 рангу. Пораскинув мозгами насчет развития, я решил ничего не менять. Догнать игроков, специализирующихся на прокачке силовых атрибутов, все равно не выйдет. У меня совершенно другой стиль игры. Скромную силу компенсирует неотразимость ударов синевы, короткий хитбар, неуловимость плана тени. 9 свободных атрибутов. Принц-демон – очень интересный архетип. Как раз силовой, нивелирующий мои способности. Но прокси сейчас важнее. Его следовало замаксить в первую очередь.
Прокси бога теней. Ранг 5. Повелевающий тенями. Для повышения ранга развивайте навыки. Пассивное умение. Теневое зрение 5 из 5. Разговор с тенями 5 из 5. Активное умение. Глаза тени 5 из 5. Бег в тени 5 из 5. Призыв теней 7 из 7. Теневой доспех 10 из 10. Талант. Теневая трансформация 6 из 15. Скрыто. Требуется 6 ранг.
Теневая трансформация давала мне возможность перестраивать теневой аватар, используя для своего усиления призванных теней. Очень серьезный талант, позволяющий на ограниченное время превратиться в настоящего фантомного монстра. Благодаря ему я научился летать, отращивая крылья из теней, мгновенно преодолевая большие расстояния. Но то, что таилось за ним, последняя скрытая способность, не давало покоя, дразня любопытство. Чутье говорило, что именно там наиболее серьезный из всех талантов. Приняв решение, я одно за другим вложил все свободные пункты в теневую трансформацию, доводя ее до капа.
Вы достигли ранга 6, господин теней. Разблокирован талант, теневой скульптор, 0 из 30. Вы господствуете в тени, творя свою реальность. Сущность теней для вас является материалом, подобным глине для скульптора. Сила изменений зависит от уровня таланта. Бонус ранга 6. Каждый новый уровень таланта увеличивает время пребывания в тени на 24 минуты. При максимальном уровне вы можете находиться в теневом плане без штрафов до 12 часов в сутки.
Я ничего не понял. Увеличение времени пребывания в тени без штрафов – это, конечно, очень круто, но все остальное… Творя свою реальность – это как? Последний талант, судя по описанию, являлся чем-то вроде трансформации, только применяемый не к себе, а к окружающим теням. Или же это воздействие на теневые объекты? И, как назло, не было ни одного свободного атрибута проверить.
«Кот, ты заснул?»
— совсем невежливо толкнул меня в бок гробовщик. Я сидел на парапете зубчатой шестеренки, одной из многих, опоясывающих исполинский цилиндр оси. Исходящие от них гигантские металлические направляющие, поперечные в пару футбольных полей, подобно спицам титанического колеса, сплетались вверху и внизу в кружево, наполненное странной гармонией. Каждые несколько часов начиналось движение, меняющее локации шестеренки местами, и узор вокруг оси преображался, словно встряхиваемый в очередной раз калейдоскоп. Игроки почти не бывали здесь, в механическом центре мира. Телепортов нет, попасть сюда сложно, а главное, бессмысленно. Кроме вездесущих драмонтов, полирующих шестеренки, ловить здесь абсолютно нечего. Редкие сайты типа «Гнезда ржавников» или «Оживленных» представляли интерес разве что для полных нубов, только начинающих играть. По мнению Свечкина, нужный нам схрон скрывался внутри самой оси. Та самая аномальная зона, подобная ледяной короне. Оплот первой девы защищало сияние и толща льда. Ось – монолитные непроницаемые стены. Никто не мог пробраться внутрь. Выходы, если они и были, тщательно скрывались местными обитателями.
«Когда найдем схрон, не надо спешить», – тихо сказал гробовщик, присаживаясь рядом.
Я взглянул на него. Свечкин подмигнул и повторил.
«Не надо спешить. Иногда лучше уступить дорогу».
«О чем это вы?»
– подозрительно прищурилась Лу, внезапно оказавшись рядом.
«Надо приступить, говорю», –
сказал гробовщик, вставая и увлекая меня за собой. Во главе нашей группы он подошел к стене оси, монолитной конструкции, уходящей вверх и вниз. Из-за ее размеров мы даже не могли уловить кривизны, хотя ось, по сути, являлась огромной колонной, пронизывающей шестеренку, как черенок яблока.
«Неизвестно, что там внутри», — сообщил он. «Может быть, все что угодно, поэтому будьте готовы. Кот, твоя задача проста — пройти насквозь огненным воином и перегрузить защиту, если она там есть. Постарайся сделать дырку пошире, чтобы мы тоже смогли пролезть. То, что мы ищем, находится на 3 лиги ниже».
«Почему тогда не взломать ось прямо там, ниже?» — спросила Лу.
«Потому что там вокруг полно сигналов драмонтов. Как ты думаешь, как они отнесутся к попытке немного испортить ось? Если ты готова нас защитить, то никаких проблем».
Возражений со стороны Лу больше не последовало. Зато были у меня. Я многозначительно ткнул пальцем вверх, намекая на незримое присутствие админов, отслеживающих каждый наш шаг. Гробовщик лениво потянулся. В его руках появился один из сюрикенов. Звездный металл ярко сверкнул серебряными искорками.
«Сейчас покажу тебе один фокус, кот», — едва слышно усмехнулся он. «Доставай свой ключ».
Синева покинула ножны, и Рокки, усмехнувшись, внезапно прикоснулся метательной звездой к синему клинку. Он прижал ее к лезвию и подал мне сигнал не двигаться. Скрещенные ключи синхронно вспыхнули голубым свечением. Звон, но не лязг столкнувшегося оружия, а приятный перезвон системных колокольчиков. Вместе соприкосновения открылось меню дополнительной реальности, отличавшееся от стандартного интерфейса сферы. Абсолютно не стилизованный серый прямоугольник. Видели его, очевидно, только владельцы предметов, то есть я и Свечкин.
«Обнаружено ключей 2 из 7. Инициировано подключение к управляющему контуру. Подтвердите доступ. 59, 58, 57.
А внизу появился круг из 7 иконок. 5 были неактивны, но 2, изображавшие стилизованные меч и звезду, непрерывно мигали. Свечкин подмигнул мне и нажал звезду. Символ загорелся ровным огнем. Значит, все так просто. Одна из функций ключей – административный доступ, который можно включить лишь сообща. Помедлив, я жмакнул меч.
Доступ подтвержден. Тип ограниченный.
А дальше вылезла табличка с самым натуральным админ-меню. Единственное, на что мне хватило мозгов – понять, что почти все пункты были заблокированы. Свечкин, как заправский шулер, несколькими ловкими движениями пробежался по таблице, быстро вбил какой-то замысловатый код в командную строку.
«Вот и все», — сказал он. «Думаю, одной проблемой меньше».
«Часть сигналов пропала, они исчезли», — удивленно отрапортовала одна из дев.
И спустя секунду эту информацию подтвердили на своем канале «Бестии». Мне оставалось только гадать, что сделал Свечкин, чтобы вывести админов из игры. Но с фактами не поспоришь, они действительно исчезли.
«Действуй», — махнул рукой гробовщик, — «у нас не так много времени».
За гранью времени и пространства, в совершенно другом мире, вслед за этим последовала череда странных событий. По беспроводным каналам, связывающим многочисленные электронные устройства,
обеспечивающая электроснабжение корпорации «Сфера миров», пробежала команда из единиц и нулей. Подавить слабые электронные мозги, управляющие бесперебойной работой сетевых систем кампуса, было проще простого. Раз, и сразу несколько раздающих интернет-узлов отключились. Два, и питание резервного контура внезапно исчезло. Три, замигали тревожные красные огоньки на аккумуляторных ИБП, свидетельствуя об их полной разрядке. Четыре, и некоторые электронные замки по случайному совпадению на дверях в помещениях с пострадавшими узлами вдруг вышли из строя. Дежурный техник, разинув рот, смотрел на погасшие огоньки на электронной схеме здания. Такая ситуация была невозможна, но она случилась. Несмотря на дорогостоящую тройную защиту, в офисах кампуса исчез интернет. И что-то вдобавок произошло с электропитанием. Судя по всему, сеть сохранилась лишь на подземных этажах, где размещались сервера, обеспечивающие непосредственную работу проекта. Админы, чертыхаясь, срывали отключившиеся нейровизоры. Сеть отсутствовала. Доступ к сфере оказался оборван. Экраны компьютеров группы разработки и технической поддержки, освещение во всем кампусе, вообще все системы, подключенные к интернету, внезапно прекратили работать. В темный операционный зал ворвался злой, как черт Ямато, вылезший из мертвой капсулы.
«Авария! Что с сетью?»
«В городе все нормально, что-то у нас».
«У нас же стоит дублирующий контур».
«Дежурный техник на линии, интернета нет во всем здании, говорит, что, скорее всего, вышли из строя сразу несколько узлов системы. Почему не сработал резервный контур, загадка».
«Мне нужно, чтобы сейчас же восстановили сеть. У нас важнейшая операция срывается. Кто-то за это ответит. Вызывайте главного энергетика. Делайте, что хотите».
Но, несмотря на истерику Ямато, все оказалось не так просто. Электронный замок на дверях в помещении с вышедшим из строя раздатчиком внезапно сошел с ума и отказывался распознавать карточки техперсонала. Взломать же металлические противопожарные двери без специального оборудования оказалось невозможно. Специалисты с профессиональными инструментами приехали только через час. И не раньше, чем через два, взбудораженные техники во главе с главным энергетиком, подгоняемые Ямато, заменили ряд вышедших из строя узлов. Доступ ко всемирной паутине у группы разработчиков был восстановлен. Но было уже поздно. Я послушно активировал огненного воина, с удовольствием наблюдая, как бестии бросаются в стороны. Минута жизни пламенной аватары. Хватит ли этого, чтобы пробить брешь? Металл оси оказался неподатливым, как холодный твердый кусок масла. Бежать сквозь него не получится, только быстро идти, стараясь сделать проход пошире. Желтый металл брызгал, взрывался и тек по моему телу, сзади непрерывно сверкали белые вспышки. Кто-то из бестии замораживал дырку, не давая оплыть плавящемуся металлу. На 48-й секунде, словно струна, лопнула какая-то преграда. В лог посыпались сумасшедшие цифры. Я шагнул в пустоту, сопротивление структуры оси исчезло, а навстречу блеснули знакомые сине-зеленые разводы. Эллур. Не знаю, представляла ли вся ось гигантский аккумулятор, заполненный внутри знаменитой жидкой магией, или я попал в такую часть, но, пробив насквозь оболочку, я оказался в море Эллура. Конечно, он рванулся наружу через проделанное мною отверстие, увлекая за собой, но я успел сделать единственно возможное, чтобы выжить, ушел в тень. Слепящий фонтан огня, ударивший из возникшего прохода, мгновенно смел с парапета троих бестий и четверку дев. Гробовщик уцелел только потому, что успел создать перед собой пламенный щит из семи сюрикенов, отразивший поток, а Лу, Морган и Данте исключительно благодаря реакции. Протуберанец пламени сменился сине-зеленой толстой струей. Напор был настолько силен, что вязкий Эллур бил как из пожарного шланга. Ядовитая аура мгновенно повесила несколько отравляющих дебафов, заставивших игроков держаться подальше. Лу.
«Снимаем доты. Данте, не спим. Какой антидот?»
Данте.
«Это Эллур. Против него нет антидота. Только снимать очищением не ниже синего ранга».
Лу.
«Ясно. Что с мумией?»
Морган.
«Кажется, все».
Гробовщику, попавшему в эпицентр прорыва, не повезло. Он успел включить пропеллер щита истинного огня, но множество мелких капель эллура, попавших на лицо, руки и одежду, сделали свое дело. Он нашел силы отпрыгнуть и отползти в сторону, но хитбар съеживался на глазах. Данте.
«Могу подлечить и снять дебафы».
Лу.
«Нет, не надо. У меня насчет мумии есть четкие инструкции».
Эллур – одно из самых ядовитых веществ в сфере миров. В чистом виде с ним работать можно только в специальном снаряжении. Гробовщику приходилось совсем кисло. Он пытался достать что-то из сумки на поясе, но не успел. Череда отравляющих дотов добила его. Замерев на краю парапета возле лужи медленно растекавшегося эллура, Свечкин отошел на суточное перерождение. Лу склонилась над телом, пошарила в поисках выпавших вещей, но, судя по разочарованной гримасе, безрезультатно. Данте.
«Что там?»
Лу.
«Только трэш. Мне говорили, что с этой мумией может выпасть интересная штука».
Лу.
«Данте, сможешь остановить этот поток? Скоро здесь будут все драмонты-шестеренки».
Данте. «Только временно. Сейчас попробую щит ветра, но ничего не обещаю». С третьей или четвертой попытки бестиям удалось остановить фонтан эллура, бьющий из пролома в виде человеческого силуэта, распростершего руки. Пришлось потратить два свитка эпика, но теперь эллур кипел в глубине дыры, отодвигаясь все дальше. Данте, направив волшебный жезл, удерживал напор. Данте.
«Не больше 10 минут смогу».
Лу.
«Есть варианты проникнуть внутрь как-то? Защитные сферы и воздушный пузырь, например. Помните, как мы спускались в недра Азатота?»
Данте.
«Там не было эллура. Урон очень высокий. Спалим к чертям все артефакты».
Лу.
«А как тогда кот там выжил?»
Я плыл в густой серо-черной субстанции, похожей на плотный туман. Именно так в теневом плане выглядело море эллура. Видимость около нулевая даже в тени. Хорошо, хоть урон не проходит. Плыл и одновременно пытался что-то сотворить в теневой трансформации, чтобы ускорить процесс передвижения. Ибо было понятно, что моего нынешнего лимита, 10 минут в тени, не хватит, чтобы преодолеть 3 лиги. Вызов первой тени, второй, третьей, четвертой. Вскоре вокруг меня кружился, как привязанный целый ворох мелких теней, из которых я в конструкторе интерфейса трансформации пытался собрать что-то удобоваримое. Мне нужна была скорость. Крылья крыльями, но 9 только что вложенных атрибутов должны позволить создать что-то крутое. Каждая тень прибавляла или усиливала свои природные способности. Комбинируя их, можно было добиться интересного результата. Для коренного преображения понадобилось нечто опасное. Конструктор требовал в качестве основного тела использовать высшую тень. Призыв теней позволял мне вызвать одну такую раз в сутки, но, памятуя столкновение с подобным существом в дыре, я немного побаивался этого шага. Впрочем, плевать. Тени при трансформации выступали в роли строительного материала. Я не ощущал их примитивных эмоций. Пора юзать способности на всю катушку. Высшая тень, выпущенная из небытия, пронзила легкой ледяной болью, когда я использовал ее для трансформации, сливая весь клубок в единое создание. Получилось нечто вроде крупного 4-крылого ската со множеством способностей и невероятной скоростью. Высасывание сущности, уплотнение, левитация, рассеивание, теневой рывок, потусторонний зов, аркан теней и прочее. Изучать особо времени не было, но такой теневой аватар был способен появляться в реальном мире, захватывать жертву и затаскивать ее в родное измерение, подобно высшим теневым хищникам. Подходила к концу 3-я минута. Я утвердил результат трансформации и мгновенно превратился в то, что только что наваял в редакторе. Воу! Потрясающее ощущение легкости. Там, где я полз сквозь густой чернильный туман, мое новое тело скользило как неуловимый призрак. Скорость в десятке превышала обычную, а ведь при желании я мог двигаться еще быстрее. И органы ощущений тоже стали на порядок острее. Теперь я видел и неясные объекты в глубине исполинского колодца, испускающиеся сверху блистающие сферы. Стоп, что за сферы? Метнувшись навстречу, я различил, что каждый из 3 шаров заключает в себе человеческую фигурку. Они быстро опускались сверху, оставляя за собой инверсионный след. Лу, Морган и Данте. Они использовали нечто вроде знакомых мне воздушных пузырей, вдобавок защищенных какой-то мощной магией. Все сферы блистали, как новогодние игрушки, соединенные между собой странной светящейся нитью. Лу давно вызывала меня в гонце, но я притворялся овощем, типа очень занят. Я мелькнул совсем близко, используя невероятные скоростные возможности нового аватара. Внутри одной из сфер застыл Морган. У парня было теневое зрение, но в толще Эллура, даже в тени непроницаемого, он вряд ли мог меня заметить. Однако я недооценил коллегу. На канале он тут же встревоженно воскликнул. «Морган».
«Внимание! Рядом странный сигнал. Похож на разумную тень. Передвигается очень быстро».
«Лу».
«Что за тварь?»
«Морган».
«Не знаю точно. Только слышал о них. Очень опасные теневые хищники».
«Лу».
«Тьфу ты, пропасть! Активируйте ореол света на всякий случай и киньте вниз несколько кругов».
«Данте».
«Да бесполезно. Тут ничего не осветишь».
«Лу».
«Да, но хоть что-то. Лучше, чем ничего».
Ёлочные шары окутала слабая дрожащая аура света. У Моргана был подобный моему поиск теней, аналог поисковой сферы скаутов. Другое дело, что мой аватар отражался на нем одним из жителей мира призраков. Это даже хорошо. А вот что за артефакты используют бестии, нейтрализуя ядовитую сферу Эллура, очень даже интересно. Я снова ринулся вниз. Нужно их опередить. Не знаю, куда пропал Свечкин, но то, зачем мы пришли, надо довести до конца. Неясные очертания внизу выросли с пугающей быстротой. Я увидел странный и, несомненно, техногенный объект, плавающий в толще серого тумана. В тени он казался абсолютно черным, по форме похожим на две сплюснутые тарелки, сложенные вместе с утолщением по внешнему краю. Ярко выделялся подсвеченный зеленым квадрат входа. Я приблизился, завис над ним. Изумрудная пелена, нечто вроде защитного поля, ограждала вход от проникновения Эллура. Внутри просматривался небольшой коридор и темное помещение, в глубине которого что-то мерцало. На каких маготехнических принципах все это работало и какую энергию потребляло, даже не стоило задумываться. Впрочем, любые материальные объекты для меня сейчас проницаемы. Но таймер пребывания в тени безжалостно истекал. Нужно было выходить. Избегая соприкосновения с зеленым свечением, но не нравилось оно мне, я проник внутрь и материализовался прямо за ним. Осторожно огляделся. Здесь было темно. Давил сухой, спертый воздух с неприятным привкусом машинного масла. Квадратное помещение, характерный для шестеренки дизайн металлических стен с двойными рядами круглых заклепок. Зеленоватые лучи во множестве исходили из стен, пола и потолка, соприкасаясь под разными углами и образуя густую паутину. Особенно тесно переплетены они были возле пьедестала в центре, где лежал пятый спящий разработчик. Лу.
Кот, почему не отвечаешь?
Вот кот.
Тише, тише, я здесь. Что случилось с гробовщиком?
Лу.
Позже, ты где? Почему не отвечал? Ты нашел ключ?
Вот кот.
Я внизу, в схроне. Ключ. Спускайтесь, короче.